наша цель сегодня посмотреть, откуда взялись баптисты. Почему баптисты? Потому что если вы внимательно читаете устав нашей церкви, то вы сможете обнаружить там важную фразу. Там во втором пункте нашего устава написано: «Эта церковь евангельских христиан-баптистов называется Библейская церковь Слова Благодати». Она придерживается классического баптистского вероучения. Сегодня есть много церквей, которые не имеют в своем названии слова «баптист», но они по своей характеристике, по сути своей, они баптистские или баптистик. Много разных церквей с разными, так скажем, оттенками, они в своей сути. Так вот, в своей сути баптистские. Так вот, наша цель сегодня – посмотреть, каким образом реформация связана, или как мы связаны с этим всем делом. Вот. А в следующий раз мы посмотрим, откуда, каким образом русские баптисты связаны с реформацией. И как с этим связана Америка, очень интересно, и Германия, и Россия. Там есть очень много интересных фактов, о которых мы будем, если Господь позволит, говорить в следующую среду. Так вот, после того, когда Лютер начал свой процесс реформации, Кальвин свой, то они, конечно же, никогда не планировали, что они откроют новую деноминацию. Лютер вообще-то в своей сути, он придерживался такой идеи. У него была идея, что однажды католики все поймут, что они неправы, и снова станет одна церковь. То есть он не имел в виду основать деноминацию, не собирался начать новую церковь какую-то, но в результате его деятельности от него пошли лютеране, от Кальвина, от его деятельности произошли реформатские или пресвитерианские церкви. Оба этих направления достаточно большое. Лютеран сегодня, кажется, около 80 миллионов в мире разного рода реформатских или пресвитерианских церквей чуть-чуть поменьше, 75 миллионов. То есть достаточно много. К великому сожалению, большинство этих представителей этих деноминаций – либеральные люди. То есть они отвергают сегодня самую основу, которая стала причиной реформации – авторитетность Священного Писания. Но мы об этом поговорим в следующий раз. Почему, откуда появились либеральные церкви и что это такое. Вот. Сегодня я хотел бы начать с одного текста. Деяния апостолов, 18 глава, с 24 стиха написано следующее. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. И мы знаем, что после этого Аполлос стал одним из сотрудников апостола Павла, и они вместе трудились в разных местах. Мы читаем, как в разных ситуациях упоминается его имя. Так вот, посмотрите, что происходит. Аполлос изначально принимает Иисуса Христа, то есть он принимает базу Евангелия правильно, и он учит, преподает это, но мы видим, что он не совсем точно понимает его. Какие-то вопросы, которые он не совсем точно понимает, в действительности, в частности, вопрос о крещении. Он знал только крещение Иоаннова, Иоанново крещение – это крещение в покаянии, которое, помните, Иоанн проповедовал: «Покайтесь и докрестится каждый из вас». То есть он призывал людей к освобождению от греха. Вот. Иисус, когда Он оставлял своих учеников, Он им поручил делать учеников и крестить их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и дальше объяснять им и наставлять их. Так вот, Акила и Прескила, они были учениками апостола Павла, они встретились с Аполлосом, и они помогают ему узнать точнее путь Господень, точнее объясняют ему, и это помогает Аполлосу иметь более эффективное служение. Так вот, что-то подобное происходило во время реформации. То есть мы наблюдаем, как изначальное понимание сути Евангелия сталкивается с тем, что какие-то другие вопросы, какие-то элементы христианской жизни, библейского учения, они должны были быть скорректированы еще и приведены в соответствии со Священным Писанием. Нужно сказать, что, как мы уже говорили, ключевым вопросом для Лютера, для Кальвина, для всех других реформаторов было высокий взгляд или высокое положение Священного Писания. Они понимали его, они принимали его, они хотели жить в соответствии со Священным Писанием. Но были некоторые вопросы, принятие которых из Священного Писания было настолько радикальным, что от этого разрушилось бы тогдашнее общество. И так как и Лютер, и Кальвин были государственниками, то есть они видели связь с церковью, они видели церковь государственной, они не смогли пойти на этот шаг. Более того, когда они слышали учения подобные, они восставали против подобных вариантов истолкования или подхода к Писанию. Нужны были годы. Нужно было, чтобы прошли годы, пока Писание постепенно растопит лед и пропитается в сознании людей, и оно будет присутствовать во всех сферах или в основных сферах жизни христиан и церкви. В процессе этого движения, как я уже сказал, делались ошибки, конечно. Иногда эти ошибки были достаточно серьезными. Но даже они, эти ошибки, они служили уроком для других поколений, которые могли избежать их, глядя на эти ошибки, могли их избежать в своем следовании за Христом. Итак, в прошлый раз мы говорили о двух ключевых лидерах, о Лютере и Кальвине, и я уже сказал, что от служения Лютера произошла, это даже не деноминация, целый ряд деноминаций, которые сегодня связаны с лютеранством. Есть разные деноминации, которые называют себя лютеранами, считают себя последователями Лютера. Вот от Кальвина произошел целый ряд разных церквей, которые называются пресвитерианскими, реформатскими и так далее. Много разных церквей, связанных с этим. Вот. К сожалению, как я уже сказал, большинство этих церквей сегодня, они достаточно либеральные, то есть они в той или иной степени отрицают богодухновенность или безошибочность Писания. Цвингли не основал деноминации, но его деятельность, очень интересна, она положила начало движению, которое оказало влияние на формирование целой группы церквей и деноминаций, которые в действительности потрясли мир и изменили его в огромном смысле. Если бы не было последователей или, так скажем, людей, которые возникли в результате в какой-то степени служения Цвингли, то не было бы огромной группы, о которых мы сегодня будем говорить. Но до того, как мы будем о них говорить, нужно упомянуть об одной особой категории людей, которые, они не были связаны с Цвингли, но они были каким-то образом, их соотносили с той группой, которая произошла от Цвингли. Их называли духовные радикалы. Что это такое? Как мы уже говорили, у Лютера есть свой круг влияния, у Кальвина свой круг влияния, но были люди, которые, как всегда, это в любой церкви есть, это в любом народе есть, это в любом периоде истории, есть люди, у которых есть своя собственная религиозная теория, у них свои собственные взгляды. Вы знаете, мне постоянно, практически каждую неделю приходят письма, у меня много разных писем, и среди них всегда есть какие-то новые разработки по откровению, новые какие-то теории, которые толкуют пророчество, там, или последнее время, или еще. Мне, конечно, и все, конечно, хотят моего мнения услышать. Вот, и там сотни страниц. Мне, конечно, это то, что я читаю в последнюю очередь, а так как эта очередь никак не дойдет, поэтому я их не читаю. Вот, чаще всего. То есть речь идет о том, что всегда были люди, которые вот, ну, они были нестандартны. Среди этих нестандартных людей всегда была группа людей особо духовных. Вот они по-особенному чувствуют Бога, они по-особенному близки к Нему, они по-особенному вот видят какую-то возможность того, чтобы Бог им говорил. Так вот, после того, когда Лютер сверг власть Рима над религией, вот эти люди, они воспрянули, они они тоже восторжествовали, только они были за то, что Рим не указывает. Он не является авторитетом того, что правильно, что неправильно. И они были 100% с Лютером, что Священное Писание очень важно, но только к Священному Писанию они добавляли еще один вариант – возможность личного прямого откровения, авторитетного откровения. Достаточно скоро после того, когда Лютера заточили в замок, помните, мы говорили, что он сидит там в Вартбурге, в Айзенах, это город Айзенах, крепость Вартбург, вот, сидит там в этом, переводит себе Новый Завет спокойно, вот, а сюда, в Виттенберг, там, где все это заваруха закрутилась, вот, приходят три пророка. Три человека по имени Николас Шторх, Маркус Штюбнер и Томас Дрексель. Вам эти имена не нужны, но есть это реальные люди, были реальные люди. Они приходят в Виттенберг, и они говорят: мы за реформацию, мы тоже за Писание, мы очень большие сторонники всего того, что делают. Они такие пламенные проповедники, такие. И они плюс еще к тому, почему Карлштадт, который был там на хозяйстве вместо Лютера, реформации заведовал на это время, вот, почему он к ним расположился, потому что они говорили о том, что где-то крещение неправильное. Вот. И Карлштадт принял их хорошо, и они начали проповедовать в Виттенберге и проповедовать пророчество о том, что в течение 3 лет Османская империя захватит Германию. Османская империя – это турки, которые постепенно захватывали Европу в то время. Захватит Германию. Ну и отсюда всякие разные обстоятельства, связанные с этим всем. Именно это и послужило той причиной, почему Фридрих Мудрый, который был князем здесь, принцем в Саксонии, он срочно вызывает Лютера, потому что здесь люди стали от этих пророчеств каждый там свою собственную реакцию. И их, конечно же, отправили оттуда, и они, в общем... Но эти люди, они еще не сделали такого большого, больших чудес не наделали. Они только напророчествовали, немножко подняли интерес людей, и, в общем, так пошли пророчествовать дальше. Сильно они здесь не испортили реформацию. Вот. Но в короткое время, примерно где-то через несколько лет, появляется другая группа людей, которые были еще более активными в этом плане. Они были даже революционно настроены. Их первым лидером был кожевник Мельхиор Гофман. То же самое, сильный проповедник, очень эмоциональный, очень яркий. Он жил в Страсбурге. Вот, и ему было откровение, что в Страсбурге снизойдет Новый Иерусалим. И это произойдет в ближайшее время, после того, когда его арестуют, полгода он просидит в тюрьме, и потом Бог сверхъестественным образом, значит, его освободит из тюрьмы, и в этот момент Новый Иерусалим сойдет. Естественно, когда люди начинают проповедовать такие вещи, собираются толпы людей, как сегодня вы можете видеть на разных стадионах. Собираются толпы людей в Страсбург, и все ждут, когда же Новый Иерусалим сойдет. Вот. Действительно, не нужно было много ума иметь, этого Мельхиора, конечно же, арестовывают. Вот, арестовывают. Проблема только в том, что проходит полгода, не освобождают, и Новый Иерусалим не сходит. Еще проходит какое-то время, ничего не происходит, и вдруг здесь, как это часто бывает с подобными вещами, новое откровение. Новое откровение, которое, ну, еще ярче. Новое откровение в том, что, оказывается, Новый Иерусалим будет не в Страсбурге, а в Мюнстере, это другой город. Вся толпа поднимается и переносится туда. Так как тот город был меньше, Мюнстер, вот, и так как уже все это насобирало огромное движение, то они фактически захватили город, они изгнали всех католиков, вот, и всех умеренных протестантов оттуда. Ну, так как католики, они тоже не лыком шиты, они вызвали армию, вот, и они взяли город в осаду. Там было два лидера, которые там всем этим делом заправляли, Ян Матис и Иоанн Лейденский. Вот, и их сторонников, как я уже сказал, было так много, что они контролировали весь этот город. Вот, так как осада, это означает, что у них нет доступа к снабжению продовольствием, то достаточно быстро там перебои начались. Вот. Они вынуждены были делать вооружение. Они все уже были вооружены, революционно настроены. они учили, что нужно добиваться царства, уставлять, не просто ждать, когда этот Новый Иерусалим сойдет, а помочь ему прийти. Вот. И Ян Матис, этот один из руководителей, он в одной из вылазок погибает, когда они пытались продукты там брать, как-то ж нужно жить. Вот, его убили. Вот. Второй, который остался, Иоанн этот, он объявляет себя царем Нового Иерусалима. Вот. И так как в городе осталось женщин намного больше, чем мужчин, он объявляет многоженство, берет себе 14 жен, и каждый день новое пророчество. Каждый день новое пророчество, там весь этот город, весь в экстазе находится. Вот. Ну, а кушать-то хочется. Через короткое время, когда продовольствия нет, когда люди подустали от этих всех пророчеств, то в конце концов жители города открыли ворота, впустили католические войска, царя Иерусалимского арестовали, посадили в клетку, возили долго по всей Германии, там показывали его и смеялись над ним, вот, ну и в конце концов казнили. Опять-таки, подобные вещи в истории известны. Еще во втором веке были такие так называемые монтанисты. Монтан был человек, который предводитель их был, или теоретик этого движения. То есть это люди, которые учили о вот таком частном, сверхъестественном, авторитетном откровении, и они претендовали на то, что вот это откровение именно у них, и вот происходят те или иные события. К сожалению, эта проблема была, была во втором веке, мы видим, как она была в XVI веке, и она, в общем, остается до сих пор. То есть вот такая часть была в истории реформации. Почему я за нее рассказываю? Потому что иногда этих людей называют анабаптистами. Почему их называют анабаптистами? Потому что они, некоторые из них придерживались того, что где-то крещение неправильное, и некоторые из них говорили о необходимости в крещении. Вот. Но это были люди, которые, как я уже сказал, это такая маргинальная, радикальная группа. Но основная часть людей, которые носили имя анабаптиста, это были люди совершенно другого типа. Эти люди, они возникли, или это движение возникло среди учеников Цвингли. Я уже говорил о том, что Цвингли, он не основал свое учение. Среди учеников Цвингли, вот, когда он стал учить людей Библии, тому, что Библия действительно определяет нашу жизнь, что Библию нужно исследовать глубоко, Библию нужно полюбить, Библии нужно подчинить свою жизнь. И когда некоторые из них стали читать Библию, они стали говорить ему же: слушай, а здесь ничего про детокрещение нет. Ну, как я уже говорил вам, понимаете, отвергнуть детокрещение, это означало отвергнуть ключевой элемент, системообразующий элемент тогдашнего общества. Я еще раз повторю, почему это было важно. Все общество было христианским, в кавычках. Все люди, они были христианами в результате крещения, которое принимали в детстве. Это давало им право на целый ряд социальных всяких разных вещей. То есть они могли жениться, они могли, их могли похоронить, когда они умрут. То есть у них все было на своем месте. Когда у них какие-то сложности, там, обстоятельства, они могли в церкви определенную соответствующую, так скажем, службу заказать или же помощь получить. Если человек вдруг не крещенный, значит, он не христианин, значит, тогда он не может не просто быть частью церкви, он не может быть частью общества, потому что все общество христианское. Сказать в этом обществе, что нет, детей крестить не надо, а крестить нужно только верующих взрослых людей, тогда что ж, общество тогда не христианское будет. Помните, мы говорили за Кальвина, когда он начал отлучать, настаивать на то, чтобы отлучали людей, которые были, ну, частью общества. Вот, но сердце-то их невозрожденное было. И они, конечно же, жили, исходя из своего невозрожденного сердца. И Кальвин говорит: нет, их нужно наказывать. И его изгнали из города даже за то, что невозможно их наказывать. То есть вот эта проблема, это была существенная проблема. Так что, когда эти последователи Цвингли подняли вопрос, он противостал им и сказал, нет, мы не будем идти туда. Были даже дебаты между Цвингли и его учениками, в которых, конечно же, Цвингли отстаивал позицию города Цюриха, которая, естественно, защищала детокрещение. Так вот, после того, когда группа учеников, они поняли, что не будет толку, что Цвингли действительно придерживается такой позиции, вот после этого был человек, один из них, которого звали Георг Блаурок. Он попросил своего друга Конрада Гребеля его крестить. Тот так сделал, и потом этот Блаурок, он крестил остальных членов этой группы. Таким образом образовалась первая группа так называемых швейцарских братьев, Swiss Brethren. Они не называли себя анабаптистами, они называли себя швейцарские братья, но потом их стали называть анабаптистами, что означало перекрещенцы. То есть, когда люди увидели, что они это делают, то здесь, конечно же, возникло массовое сопротивление этому делу. Сопротивление отовсюду, сопротивление от властей, они понимали, чем это чревато. Сопротивление от горожан, которые говорили, а мы что, нехристи тогда? Если вы принимаете, а мы что тогда? И таким образом, анабаптисты, они были гонимы со всех сторон. И гнали католики, и гнали протестантские власти, и гнало население в огромной степени. Эта группа отличалась несколькими ключевыми принципами. Прежде всего, они считали, что крещение, принимаемое по вере, как осознанное свидетельство наличия спасающей веры, чрезвычайно важно, и они видели важность этого в вопросе освящения. То есть они говорили, мы можем ожидать от человека процесса освящения только тогда, когда он в сознательном возрасте заявил всем, я христианин, я умираю для своей грешной жизни, я посвящаю себя Христу. Это первое было. И кроме того, конечно же, отличием вот этих людей был их акцент, особый акцент на то, что единственным авторитетом в вопросах веры является только Священное Писание, и они, конечно же, отвергали все видения и откровения, которыми были движены вот эти радикальные группы реформаторов, о которых мы только что говорили. Одним из наиболее известных анабаптистов стал Мена Симмонс. У нас есть его портрет. Этот священник из Голландии, католический священник, он начал серьезно исследовать Писание, как это часто бывает, как мы уже говорили, многие священники мало изучали Писание и мало изучают Писание, и сегодня, к сожалению, вот, и католические, и православные. Вот. Он пришел, он услышал о споре, о присутствии тела и крови в хлебе и вине. И он решил разобраться с этим вопросом и начал изучать Священное Писание. И в процессе он пришел к выводу, что Писание действительно обладает наивысшим авторитетом в вопросах веры. В 1531 году он услышал о казни анабаптистов. Анабаптистов казнили тогда пачками. Их топили в реках чаще всего. Сжигали на кострах, но чаще топили в реках, потому что они показывали, что вот мы вас покрестим уже до конца. Вот. И вот когда Мена Симмонс услышал об очередной такой казни, вот это заставило его задуматься о детокрещении. Он стал исследовать Писание. И когда он изучил Писание, он обнаружил, что там абсолютно отсутствует детокрещение. Не только какие-то примеры детокрещения, а вообще идея детокрещения отсутствует, ее нет там в Священном Писании. Вот. И он тогда принимает крещение и присоединяется к Нидерландскому братству анабаптистов. Он был очень способным проповедником, и он развил это учение или движение их, он добавил к нему несколько еще важных принципов, которыми и сегодня характеризуются многие менониты, не все, но многие менониты. Эти принципы, кроме авторитета Священного Писания, конечно же, крещение по вере, которое естественные атрибуты анабаптизма, он добавил еще туда полный пацифизм. То есть В противоположность радикальным реформаторам, он сказал, исследуя Писание, как он это видел, он сказал, что мы проповедуем только Божье Евангелие, и мы это делаем только в силе Божьего Духа, но мы никаким образом не можем брать оружие в руки для того, чтобы достигать тех или иных целей. И нужно понимать его, понимать вот в каком смысле. Сегодня многие, даже менониты, я с некоторыми менонитами говорю, и даже менониты многие не совсем придерживаются пацифистских принципов. Но тогда поймите, о чем идет речь. Лютер замешан в чем? В крестьянских войнах. В результате одобрения Лютера 100 тысяч человек погибло в крестьянских войнах. Кальвин замешан в чем? Гибель Сервета, помните? Разные там вещи, которые делает это католическое, вернее, протестантское новое правительство Женевы. Цвингли как? Где умирает? На войне, в армии. То есть это было частью всего этого процесса, поэтому Мина Симмонс реагирует вот таким образом, и он утверждает полный пацифизм. Вот вместе с этим он проповедует абсолютную покорность государственной власти во всех вопросах, кроме вопросов веры. Но, несмотря на это, анабаптистов или менонитов, точно так же, как и всех анабаптистов, преследовали, казнили многих и многих. После смерти Мена Симмонса, как я уже говорил, образовалась деноминация менонитов. К большому сожалению, да, сегодня примерно 1,5 миллиона менонитов в мире. И, к большому сожалению, опять-таки, подавляющее большинство их либеральные люди. Может быть, вы слышали, есть амиши такие в Пенсильвании. Вот это тоже потомки менонитов, они тоже связаны как-то с менонитами. Есть их разные формы, много разных разновидностей. Есть так называемые братские менониты, это движение, которое возникло в XIX веке, оно возникло среди менонитов в Южной Украине, оно потом распространилось в Канаду и Америку. Это вот сегодняшнее, так скажем, евангельское крыло менонитов, которое существует и сегодня. Итак, мы коснулись двух уже вещей. Первое – это была радикальная реформация, так называемые духовные реформаторы, радикалы. Вот. Дальше анабаптисты. Вот. И мы подошли сейчас к ключевому вопросу, о котором я хотел говорить, о баптизме. Что это такое? Это, безусловно, наиболее влиятельное учение или движение среди протестантских деноминаций сегодня. Или с момента, наверное, с 17 века началось это и набирало силу постепенно. Для того, чтобы понять, как возник баптизм, нужно немножечко, короткий экскурс в историю реформации в Англии. Мы ничего еще об Англии не говорили, и я знаю, что вам, наверное, трудно все это, все эти имена, всех этих людей там держать в уме, и, наверное, и не стоит. Вот. Но немножко я вам расскажу, чтобы вы понимали, откуда же мы произошли. Так вот, в Англии реформация началась очень интересно. Там был король Генрих VIII. Его проблема была в том, что его женили по политической выгоде на дочери испанского короля Екатерине. Вот. И они не очень-то хорошо и жили, а плюс вдобавок еще ко всему, она родила только одну дочь, и остальные дети были, но они все умирали в очень маленьком, в младенчестве. Вот. А для царя, да, для короля в то время не иметь наследника – это смерть и подобно. И вот он искал путь, как же сделать так, чтобы вот, ну, один путь – это с ней развестись. Ну, можно было, конечно, на стороне иметь детей, как многие, но он хотел законного наследника, чтобы он действительно законно наследовал престол, а для этого ему нужна была законная жена, он же не может законную жену иметь, когда есть уже одна. Вот. И тогда для того, чтобы развестись, нужно было разрешение от Папы Римского. Папа Римский он разрешал многим, вот, а в этом случае уперся. Уперся почему? Потому что он сильно зависел от испанского короля Карла V, который был отцом вот этой Екатерины. А тот, естественно, не хотел, чтобы... Зачем же его дочку сейчас там уволят? Вот, по этой причине Папа Римский уперся и не разрешал разводиться. Это для него, для Папы Римского, плохо закончилось. Закончилось тем, что в конце концов, после долгих перипетий, после долгих там, баталий, которые были, Генрих VIII заставляет парламент принять закон о том, что церковь Англии не связана никак, не подчиняется Риму, и главой церкви Англии является король. То есть он сам, Генрих VIII. То есть он, естественно, решил этот вопрос, и потом после этого он уже сам разрешил себе, как он глава церкви, сам разрешил себе развестись, женился на другой. Кстати, у него было всего 6 жен потом. Там несчастные случаи были разные. И в конце концов, вот так вот получилось, что... И вот так получилась англиканская церковь. Церковь, которая... Естественно, смотри, что происходит. Это все чисто политически и административно. Вся католическая система как была, так и осталась, только они не подчиняются Папе Римскому. Но если вы помните, в Англии остались люди, которых называли лолларды. Лолларды – это последователи Виклифа. Они были, они оставались до этого времени, и их учение, связанное с любовью к Писанию. Виклиф тогда перевел Библию на английский язык. Вот. А здесь еще в это время появился человек, которого звали Уильям Тиндейл, который сделал первый английский перевод с оригинала, с греческого. Вот. И к этому времени уже книгопечатание, и Библию стали печатать очень много, распространять по всей Англии. И, конечно, все это подогрело всю атмосферу. Было много людей, которых не устраивало подобное положение вещей. Плюс следующий король, который был, он стал королем очень молодой. Это сын, естественно, Генриха. Он стал очень молодым, в 9 лет. А тот человек, который им фактически, регент его, так называли, тот, который управлял им, он был очень склонен к протестантам, и поэтому он позволил всем этим группам, в общем, действовать. И в это время возникло движение, о котором вы, возможно, слышали. Если вы учили в школе в Америке, то вы слышали об этом движении с негативной стороны. Если вы регулярно и внимательно слушаете наши проповеди и читаете книги, то вы, наверное, слышали об этом движении с позитивной стороны. Это движение пуритан. Движение пуритан, название получило от слова purity, или чистота. И главной целью в самом начале, это середина XVI века, главной целью было освобождение англиканской церкви от остатков католицизма. Они говорили, посмотрите, мы же теперь уже не подвластны Риму. И потихонечку они стали продвигать то же самое, что Лютер делал. Чашу стали давать всем, помните, давали только священникам ее раньше. Вот, они стали распространять священное писание и проповедовать на английском, и читать на английском, а не на латыни. То есть потихонечку стали внедрять некоторые элементы протестантизма. И вот здесь возникло такое движение, которое, понимая, что вот такое положение вещей ненормально, когда король управляет всем делом, они стали добиваться изменений системы управления церковью в Англии. Это всем занимались пуритане. Одна была группа, которая хотела установить, они, значит, свергают епископальную систему. Епископальная – это когда сверху все управляется. Одна группа людей ратовала за пресвитерианскую систему. Пресвитерианская система – это следующее. Есть пресвитерии, то есть группа пресвитеров церквей поместных управляет определенным регионом. Другая линия, они утверждали конгрегационалистскую версию. Что это значит? Это значит, что каждая церковь, каждая конгрегация управляется сама в себе. То есть их так и называли independence. Вот, то есть было это движение, и оно существовало достаточно долго, они пытались там добиваться возможности, чтобы изменить эту систему. И вот среди конгрегационалистов стали возникать группы, которые говорили, что церковь вообще не должна быть государственной. Она вообще никак с государством не должна быть связана. И их стали называть сепаратистами. Эти сепаратисты, естественно, они говорили, что не только пресвитерии, но и государство вообще не должно никаким образом вмешиваться или регулировать. Позже, в 1620 году, вы, конечно, хорошо знаете, что произошло. В 1620 году корабль Mayflower, помните, да? Помните, куда он приплыл? Он приплыл в Providence, вот туда, с той стороны. Так вот, люди, которые приплыли на этом корабле, эти пилигримы, это все были сепаратисты. То есть они были из вот этой группы людей, которые утверждали, что церковь не должна быть связана с государством. Кстати, именно это заложило основу разделения религии и государства в Соединенных Штатах. Это послужило колоссальным, такой стало колоссальной причиной, почему именно так произошло. Так вот, в результате гонений, которые английское правительство обрушило на сепаратистов в особенности, вот, некоторые люди стали убегать, и, как я уже сказал, некоторые в Америку, а часть из них прибежала в Голландию. Голландия была тогда более-менее свободна. И вот среди них некоторые люди соприкоснулись с меннонитами, и меннониты их научили крещению по вере. Вот, и вот там образовалась, среди этих людей образовалась первая группа людей, которые стали называть себя баптистами. Джон Смит, так называемый, это в 1609 году, в 1612, они были немножко странненькими, эти люди, то есть там не все их доктрины были прямо уж такими ортодоксальными. Вот, в 1612 году часть этой группы перебирается в Англию, и вот там основывается первая баптистская церковь в Англии. Вот, достаточно быстро это движение получает развитие, и в 1644 году мы читаем, уже сформировано такое солидное вероучение, которое называется «Первое лондонское исповедание веры 1644 года». Кстати, у нас в наших доктринах упомянуто «Второе лондонское», которое, в принципе, немножко более развитое, чем «Первое», но оно берет свою основу. Наиболее известными баптистами в Англии, я вам назову только двух. Один из них был в самом начале, второй из них был в 19-20 веке. Первый – это Джон Буньян, пастор, автор книги «Путешествие пилигрима». Вот, он 12 лет просидел в тюрьме, потому что он принадлежал к этому движению сепаратистов, которому не разрешали проповедовать вообще. Для того, чтобы проповедовать, нужно было иметь справку от старшего, не пресвитера, а вот епископа по региону, вот, а так как не было у Буньяна таковой, то ему не разрешали проповедовать, и по этой причине вот он попал в тюрьму, 12 лет просидел в тюрьме. И второй, конечно же, наверное, самый известный баптист Англии – это Чарльз Спержин. Чарльз Спержин, он жил в конце 19-го столетия, начале 20-го, вот, и он был пастором самой большой церкви в Лондоне, Metropolitan Tabernacle. Она до сих пор существует, и если вы будете в Лондоне, обязательно зайдите туда. В Америке первая баптистская церковь была основана в городе Providence, Род-Айленд. Несколько слов по поводу баптистов. Баптизма. Почему так много мы говорим об этом и почему это важно? Значит, баптисты еще тогда, с самого начала, сформулировали свои основные принципы, их семь. Семь принципов баптистов. В русском братстве, в русском баптизме они были сформулированы и популяризованы Яковом Яковлевичем Винсом. Это был дедушка Георгия Петровича Винса. Если кто-то слышал, известный деятель отделенного братства в Советском Союзе из Киева, Георгий Петрович Винс. У них очень интересная история их семьи. Вот, они были канадцами, и потом они переехали в Россию, и там в России проповедовали долго, и в конце концов отец Георгия Петровича, он там и жизнь свою отдал за дело Евангелия. Так вот, Яков Яковлевич Винс, он написал эти семь принципов, и эти семь принципов были изданы отдельной брошюрой, и в нашем церковном уставе вы можете прочитать, что основными нашими вероучительными документами являются, во-первых, Библия, дальше вероучение довоенных баптистов, русских баптистов, и мы будем говорить в следующий раз о том, что это такое, и дальше семь принципов баптизма, изложенные в книге Якова Яковлевича Винса. Что это такое? Я вам сейчас их коротко объясню. Значит, принцип первый. Священное Писание или книги Ветхого и Нового Завета являются основой вероучения евангельских христиан-баптистов или же баптистов. У Якова Винса было баптистов, это уже современная версия. Это ключевой элемент реформации. Всем это ясно. Мы говорили о том, что Виклиф начинал с этого, Ян Гус говорил об этом. Вот, дальше Мартин Лютер, Кальвин говорил об этом, Цвингли, анабаптисты говорили, менониты говорили об этом. То есть это основа реформации. Это та точка, где произошел конфликт с католиками. И, кстати, это та точка, где происходит конфликт с православием. Потому что у них, кроме Священного Писания, есть еще дополнительные какие-то источники авторитета. Второе послание к Тимофею, 3 глава. С 15 стиха мы читаем: «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». То есть сказано, что священное писание дает спасение. То есть оно показывает путь к спасению. Второе. «Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». То есть мы видим, во-первых, Священное Писание, оно достаточно, чтобы привести человека к спасению. И во-вторых, оно достаточно, чтобы сделать человека совершенным, или по-английски вы прочитаете там complete, по-гречески telos. То есть он достигает своего полноценного развития. Если он серьезно относится к Писанию, позволяет Писанию его обличать, исправлять, наставлять праведности, таким образом Священное Писание действует. То есть вот здесь ясное утверждение о полной авторитетности, необходимости и достаточности Священного Писания. Второй очень важный принцип баптистов – свобода совести для всех. Значит, первый принцип – это авторитетность Писания. Второе – свобода совести. Они его сформулировали достаточно рано. Почему они сформулировали? Потому что они видели, как государство и церковь вместе с государством заставляют людей неверующих исповедовать веру. И они понимали, что это невозможно, это неправильно, так не может быть. Поэтому они, изучая Священное Писание, они приводили такие места Писания, как Римлянам 6:17. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Они говорили, от сердца важно. Что толку, что вы человека заставите каким-то образом, заманите чем-то, его накажете и заставите его исполнять какой-то христианский обряд. Поэтому они говорят, что верующим можно стать только по совести. Только от сердца. Конечно, они все очень активно проповедовали Евангелие, распространяли Евангелие. Но вместе с этим они никогда, ни в какой ситуации, не полностью исключали какое-либо насильственное обращение в христианство. Третий принцип. Церковь должна состоять исключительно из возрожденных людей. Опять-таки, это исходит из того, о чем мы говорили, когда считали общество христианским и пытались применять к ним правила, которые Библия применяет к церкви. И видели, что это совершенно неприменимо, это правило. И вот тогда баптисты сформулировали это и сказали, что церковь исключительно из возрожденных людей. Вот почему мы сегодня, когда мы преподаем крещение, мы говорим людям, смотрите, это чрезвычайно важно, чтобы мы были уверены в том, что ты возрожденный человек. Потому что если ты станешь членом церкви, но не будешь возрожденным, то тогда к тебе будут применяться требования, которые ты вообще не способен даже в них расти или каким-то образом реагировать на них. Это третий принцип баптизма. Четвертый принцип. Исходит из третьего. Крещение и вечеря Господня принадлежат исключительно возрожденным людям. То есть невозрожденных людей нельзя крестить. Конечно же, это сразу же автоматически отметает детокрещение. Почему отметает детокрещение? Потому что где-то крещение, ты не можешь знать о возрождении человека, пока у него не будет сознательной способности принять веру, принять Христа. Деяния, 8 глава, 36 стих. Помните историю? Корнилий едет на колеснице с евнухом из Эфиопии, проповедует ему, они изучают Исаию. Евнух понимает, что речь идет об Иисусе Христе, Корнилий ему, вернее, Филипп, точнее, это. Филипп ему объясняет, что происходит. Вот. И тогда, смотрите, между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, то можно». Ну, вот это одно из яснейших объяснений, кого можно крестить. Если веруешь от всего сердца, тогда можно. Если нет уверенности, что верует от всего сердца, то нельзя. Естественный вывод, который мы видим отсюда. Смотрите дальше. Он сказал в ответ: «Верую, что Христос, Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух его, и крестил его. Здесь еще один очень важный фактор, что крестили погружением. Им нужно было сойти в воду. Для того, чтобы обрызгать водой, покропить, не нужно было в воду сходить. Вы же представьте себе, можете представить себе, что там не было переодевалок где-то, там не было запасной одежды, чтобы пойти. Филипп вообще-то, он туда, помните, пристал к колеснице, его Бог перенес туда, а потом он вообще в Азоте оказался, если помните, как это происходило. То есть речь идет о том, что не было там, там проще было, ну, если бы была какая-то возможность не заходить в воду, так вот зачерпнуть оттуда и немножечко полить на этого евнуха и сказать: «Благословляю тебя, езжай дальше». Но нет, они сходят в воду, смотри, зашли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Точно так же касательно вечери Господней. Я не буду сейчас читать. Помните, 11 глава 1 Коринфян? Там написано: «Если кто ест и пьет недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». То есть вот это быть достойно участвовать ясно ставит человека перед необходимостью, что этот человек должен быть верующим, должен быть возрожденным. То есть то, что баптисты провозгласили, это common sense. То есть это вот здравый смысл из того, что мы читаем в Священном Писании. Пятый принцип баптизма – независимость каждой поместной церкви. У нас нет одного какого-то места в Писании, которое бы говорило об этом, но мы видим целый ряд текстов, которые я вам просто процитирую сейчас, не буду сейчас их открывать и подробно читать. Вы помните Деяния апостолов, 6 глава, первые стихи: апостолы и церковь избирают диаконов. И вот там написано, что апостолы выдвигают этих людей, а церковь их утверждает. Написано: «И угодно было апостолам и всей церкви». То есть церковь принимает участие, и она не кто-то со стороны. Поместная церковь имеет право применять церковную дисциплину. Иисус Христос говорит, 18 глава Деяний апостолов. Он не говорит о том, что вот когда человек согрешил, когда его обличили, потом его представили церкви, и потом еще пусть вызовут епископа, который приедет и там разберется, нужно ли этого человека отлучать или не нужно. Поместная церковь имеет право на все эти вопросы. И мы видим, именно так церкви функционируют. Правда, здесь есть очень важная деталь. Это не значит, что церковь поместная изолирована от всех остальных. Поместные церкви имеют общение со всеми like-minded churches, церквями, которые имеют взаимное общение с ними. Это очень важный элемент. Шестое. Равноправие всех членов поместной церкви. Это шестой принцип баптизма или всеобщее священство. Что это значит? 1 Петра 2:9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 1 Тимофею 2:5 мы читаем: «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и людьми, человек Иисус Христос». Посмотрите, почему это важно. В католицизме и во многих церквях, которые связаны с этой идеей, священник имеет особый статус. Он посредник между людьми и Богом. Священное Писание говорит, нет, есть один только посредник. И каждый христианин, каждый из нас, независимо от того, какое дарование, какой опыт, как, сколько он следует за Христом, каждый человек может прийти к Иисусу Христу. И он знает, что Иисус Христос принимает его на основании Голгофской жертвы, которая была принесена. И вот это баптисты стали утверждать, что у каждого человека есть этот доступ. И в то же самое время есть еще, с одной стороны, один смысл вот этого священства. Это смысл в следующем, что мы являемся представителями Христа для людей, которые не знают Бога. Не в том смысле, в котором священники, что только через них, а в смысле того, что мы свидетели Иисуса Христа, мы носители откровения о Христе для людей, которые нас окружают. Вместе с тем, в церкви есть разные дары, и, кстати, вот в брошюре Винса подробное объяснение этому дается. 12 глава 1 Коринфянам написано, 4 стих, «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различное, Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу». То есть равноправие всех членов церкви не означает, что все имеют одно дарование. Нет, есть разные дарования у людей. Они имеют равный доступ к Богу через Христа, каждый человек, не через меня, не через какого-то пастора. Индивидуальная вера и личное отношение с Богом через Иисуса Христа. Но у разных людей разные дарования, и в связи с этим разное служение здесь написано. Посмотри, дары различны и служение различны. Таким образом, Бог устанавливает разные типы функциональности разных людей, хотя мы все перед Богом равны, но каждому дается проявление Духа на пользу, то есть мы все, используя свои или практикуя свои дарования, мы созидаем церковь. И седьмое – отделение церкви от государства. Седьмой принцип – это то, о чем мы говорили раньше. Этот принцип очень ясный в Писании. К великому сожалению, многие люди его упускали. Иоанна 18 глава, Иисус перед Пилатом стоит, и он говорит, когда Пилат задает ему вопросы, «Так ты царь?» Христос отвечает, «Царство мое не от мира этого. Если бы от мира этого было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня. И я не был предан, иудеям, но ныне царство мое не отсюда». То есть вот это яснейшие слова Иисуса Христа, в котором он ясно говорит о том, что царство он не устанавливает в земной системе царства. Матфея 22:21 Иисус говорит, отдавайте кесарево кесарю Божие Богу. То есть ясно говорит о разделении этих двух разных направлений. Деяния 4 глава, 18 стих, апостолы отвечают, когда им запретили учить об имени Иисуса, но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли перед Богом слушать более вас, нежели Бога. Итак, это короткий экскурс, мы посмотрели на то, каким образом возникли баптисты. На сегодняшний день в мире около 500 миллионов, то есть около полмиллиарда людей, которые как-то связаны с баптизмом. Это не только баптистские церкви, существует много разных baptistic churches. Они не baptist, but they are baptistic. То есть у них вот практически или все, или же большая часть вот этих семи принципов, она является частью их вероучения. Конечно же, один из основных элементов – это крещение по вере, которое мы видим многие пятидесятники, почти все пятидесятники исповедуют, потому что они из баптистов произошли. Вот, плимутские братья, есть разные Reformed Baptists, то есть есть много разных форм баптистов, которые придерживаются основных вот этих принципов. Конечно, для каждого из нас, как я говорил, важно понимать, что мы не просто так вот появились ниоткуда. Действительно, есть большая история, и праздник Реформации помогает нам понимать нашу связь с этой историей. Конечно же, самый главный вопрос, когда мы говорим обо всем этом, как это касается лично нас. вот эти 7 принципов, о которых мы говорили сегодня, насколько они близки нам. Давайте посмотрим вопрос авторитетности Священного Писания, только не на словах, а на деле. Или вопрос свободы совести, когда мы молимся Богу, чтобы Бог привел, Бог произвел свою работу в сердцах людей. Или же отношение к вечере Господней, или же отношение к поместной церкви и к тому, той задаче, которую Господь поставил перед нами и нашей роли в обществе. Мы сегодня молились об этом вначале. Я хотел бы, чтобы мы могли сейчас, сегодня помолиться о нашем отношении к церкви, в нашем отношении к тому Божьему плану, который Он предназначил для нас. И мы сегодня вначале говорили, в трудное время мы живем. Но роль и задача церкви ничуть не изменилась. Мы сегодня поставлены для того, чтобы быть светом Евангелия до этих людей. И давайте помолимся об этом. Преклоним колени и помолимся.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!